Разворот.
Девять часов 11 минут в Москве. Доброе утро, Ирина Воробьева.
Доброе утро.
Ну, наконец-то мы от тебя избавимся. Последний твой рабочий день в этом сезоне.
В этом сезоне? Мне нравится это добавление.
Нет, в этом сезоне. А ты знаешь, что завтра послезавтра начинается
новый сезон.
Совершенно
да.
верно.
Конечно, не весна заканчивается, лето начинается. Да, Я помню.
Ирина Воробьева в программе «Разворот», Алексей Венедиктов. В пятницу я вернулся к вам из славного города Азов. Я должен себе сказать, что, конечно, в Азове я не был никогда. Я был в Ростове лет 25 назад, а вот в Азове я никогда не был. Замечательный город, очень симпатичный мэр. Мне рассказали там изумительную историю, я потом расскажу ее про Пикуленко, он ее откомментирует, про город Азов. Как-нибудь еще поговорим. Это программа «Разворот». Я предлагаю сначала поговорить о двух замечательных известиях, очень важных, на мой взгляд. Это возможный отзыв посла России, Соединенных Штатов Америки, я имею в виду Юрия Викторовича Ушакова, который, кстати, был назначен в 99-м году. Он был назначен до Владимира Путина, он был назначен по протекции Евгения Максимовича Примакова, тогдашнего премьер-министра, да, и кандидатов в президенты. Кандидатов в кандидаты в президенты.
То есть он удержался, несмотря на то, что был выдан...
Нет, он проводил вполне примаковскую линию. Там и все люди, которые в МИДе работали на американском направлении, они... понимали, почему он удерживает. Он точно попадал в линию Примакова-Путина на обострение российско-американских отношений. Иногда справедливо, иногда несправедливо. Но известность в России он получил во время так называемого дела Павла Павловича Бородина, когда он ходил там, ходил-бродил, и когда не ходил и не бродил, когда другие российские граждане оказывались в такой же ситуации. Журналисты, которые работают в Вашингтоне от российского посольства, не имеют особой помощи, и даже скорее наоборот. Но, тем не менее, вот Юрий Ушаков будет призван в Москву, и, как пишет газета «Коммерсант», мне не удалось это ни подтвердить, ни опровергнуть, он, скорее всего, будет назначен, ну, может быть, не заместителем к Собянину в правительство, но, тем не менее, он будет назначен куратором внешнеполитической деятельности правительства России, читай Путина Владимира Владимировича.
То есть получается, что власть сменилась, Медведев пришел, и Ушаков уходит. То есть он одну власть пережил, а вторую не переживет,
там, так получается? Там такая развилка получается серьезная. Она заключается в том, что, с одной стороны, это дает возможность назначить политического назначенца Дмитрия Медведева, чтобы показать, что политика с Соединенными Штатами либо продолжится, либо изменится, и мы увидим, кто будет назначен.
Вот, и никаких пока нету, да, кандидатур?
Есть кандидатуры,
так.
Есть политические кандидатуры, есть и профессиональные кандидатуры. Такие вещи не делаются с бухты-барахты. Они обсуждались, я точно знаю, между Путиным и Медведевым. И некоторыми другими лидерами больших и малых политических партий. Не будем показывать пальцем ни на кого. Вот, да, тем более, что тут портретов у нас нет, фотографий в этой студии нет.
Нет, почему? Но сзади у вас есть портрет, например, Варфоломеева, есть Гонопольского, Плющева,
вот
ваш портрет там
вот
есть тоже.
Вот Матвея туда. Вот, но тем не менее, это дает действительно возможность Медведеву назначить человека более близкого по взглядам туда. Это важно, посол в Соединенных Штатах Америки всегда это очень важно, а он имеет право доклада напрямую президенту, минуя Министерство иностранных дел, или, вернее, посылая копии в министерство. Обычно так, сначала идет телеграф в министерство, а копии идут по другим адресам. Здесь наоборот.
То есть уведомительный характер.
Уведомительный характер, да. Но есть и вторая история. История заключается в том, что в правительстве возникает центр внешней политики, который по Конституции принадлежит президенту. В правительстве Владимира Путина появляется теневой министр иностранных дел. Я ведь напомню, что и Сергей Лавров, нынешний министр, очень долго работал, правда, не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке, нашим послом при ООН. Да, и был назначен на пост министра. И вот теперь возникает некий противовес МИДу, это неправильно, но в МИДе господину Ушакову относились сдержанно, назову это слово. Сдержанно, потому что считали, что его телеграммы носят, скажем, мягко говоря, односторонний характер. Потом бывало несколько причин, несколько несоответствий заявлений нашего президента и реальности, что случилось. Например, Ушаков все время писал и продолжал до последнего времени писать, что, скорее всего, президентом будет Хиллари Клинтон. Как посол обязан.
Ну, конечно.
На основании чего? На основании традиционных связей российского посольства с истеблишментом именно демократической партии,
которые доминируют в Вашингтоне и в Нью-Йорке, ну и так далее. Ну, может быть, здесь будет все весело, но в любом случае мы видим, что важно, что у Путина возникает свое Министерство иностранных дел, если Юрий Ушаков все-таки получит официальное назначение зам Собянина. Собянин – это действительно центр власти. Аппарат правительства – это действительно центр власти. Если там возникает человек, которого раньше не было по международным делам, не было в правительстве такого, то мы будем понимать, что связываем это с визитом государственным Путина во Францию, да, что Путин не собирается отдавать международные дела господину президенту.
Господин президент. То есть, очень маловероятно, что господин Ушаков просто уйдет с своего поста в никуда.
Мне очень нравится, что здесь пишет Стас. Неужели назначат Явлинского, пишет Стас? Явлинского, что ли, значит, Андрей? Андрей, это вы сказали. Я не
говорю. Заметьте,
не я это говорил. Яна говорит, где Александр Климов? Через стенку сидит Александр Климов.
Между прочим,
он работает на информационных выпусках подготовки. Он выпускающий редактор многих информационных выпусков.
Каждое утро на этой неделе вижу,
господина Климова. Мы усилили подготовку за эфирную таким образом, да. И вторая история, это, конечно, фантастическая история с Академией наук. Я должен сказать, я не знаю, какое чувство вызывает у наших слушателей, я бы обратил внимание на очень неплохую статью сегодня в Московском комсомольце под названием «Академия бартерных наук». Я не буду касаться сейчас вот тех вопросов, которые мы касались вчера. Я могу рассказать вот свое ощущение от двух историй. О неназначении Михаила Ковальчука, угу, который является членом корреспондентом Академии наук, и о вице-президента Академии наук, да, и президентом Института кристаллографии, и назначением господина Шрёдера. Я, значит, как тупой, вчера просидел на сайте Российской Академии наук, долго пытаясь понять, какие еще политики получают вот в современной истории последние 20 лет посты, и даже не 20 лет, я смотрел иностранных членов Академии наук последние 30 лет, получают свои вот эти самые посты.
Посты, ага.
Да, нету таких. Знаешь, нету таких. Никто из лидеров иностранных государств, лидер иностранного государства, он как-то, ну, вот Нобелевская премия мира, это более-менее понятно. Но вот чтобы одновременно заниматься академической наукой, это как-то вот сомнительно. Просто, наверное, не хватает времени. И, конечно, назначение господина Шрёдера, это, конечно... И причем хочу отметить, не знаю, как ты, а я считаю, что Академия имеет право принимать в свои ряды кого угодно, и это есть их право,
их право
полно.
Это,
да.
Это их право.
Но нет, но есть право у любого человека критиковать эти решения, да, поэтому давайте оставим кесарю Кесарева. Ну, приняли и приняли. Но вот сегодня Московский комсомолец очень коротко рассказывает одну историю, а я ее как-то раскопал поболее. Ну, не сказал, я ее узнал, собственно, поболее. И когда говорят, что это не анекдот. Это действительный случай, там была судьба человека. Значит, был такой при Александре Первом в 22-м году, был такой вице-президент Академии художеств Лобзин, Александр Федорович Лобзин, человек очень известный, поэт, писатель, религиозный просветитель, друг Новикова, между прочим, да, переводчик. И был он 4 года до этого вице-президентом Императорской Академии Художеств. Императорской Академии Художеств были финансовые проблемы. Ну, все похоже.
Ну, в общем, да.
Были серьезные финансовые проблемы. И осенью 22-го года президент Академии Художеств Императорской Оленин предложил избрать почетным академиком Аракчеева. Причем понятно, что это был расцвет власти Аракчеева, это последние императорские годы Александра Первого, уже достаточно мрачный, и Лобзин поинтересовался, каковы заслуги временщика, ну, так можно назвать Аракчеева, хотя у него были, безусловно, заслуги в области там артиллерии, собственно, война 12-го года, превосходство русской артиллерии, теперь уже об этом все пишут, это заслуга Аракчеева, который создал новую артиллерию, но это Академия художеств. Понимаете?
Причем здесь это артиллерия,
да, это про другое. Это про другое. И, значит, Лобзин Александр Федорович поинтересовался публично, сколько там было академиков, 30. Значит, почему его в Академию художеств надо избирать? И президент Оленин, академик Оленин, напомнил, Аракчеев близкий человек государю. Тогда, сказал Лобзин, я предлагаю избрать в почетные академики кучера государя Илью Байкова. Во-первых, он не только близок к государю, но еще сидит перед ним.
Отлично.
Значит, Александр Первый, узнав об этом, распорядился за наглое поведение, это есть в документах, за наглое поведение, отрешить Лобзина от должности и сослать его в глухой городишко Сенгилей Симбирской губернии. И он был сослан, этот человек, а в 23-й переведен был в Симбирь, где в 25-м и скончался. Почти одновременно с Александром. Вот, вот так вот, собственно, была такая история. Все-таки люди возражали. И сегодня по поводу Шрёдера люди тоже возражали, то есть тоже в виде вопросов. Но в отличие от академика Ленина, который все-таки был действительно президент Академии, человеком образованным, здесь стали отвечать, что вот Шрёдер мемуары написал, где раскрыл то-то, то. А вот он в 99-м году написал книгу вместе с Блэром.
Достижение.
Достижение. Да. В области то есть науки, вот это просто слово. За рамками. Уважаю Герхарда Шрёдера за одно, не уважаю за другое, но при этом Академия наук иностранная, рядом с Эйнштейном. Вот Эйнштейн тоже был иностранным членом Академии наук. Это, конечно, другая история. История с Ковальчуком гораздо более интересная, потому что можно сколько угодно говорить, что он близок к семье, к императору, да, да. Что правда, наверное, что, скорее всего, правда. Бывает, да, но при этом я хотел бы отметить, что он член КОР с 2000 года, то есть с допутинских времен, член КОР. То есть он был избран не за то, что он был близок Путину, а за науки, действительно за исследования. Он профессор, зав. Кафедры физики и так далее, и так далее. И был член КОРом по отделению общей физики и астрономии, а не общественных или экономических наук. И мне кажется, что в данном случае, я не знаю, заслуживает ли Михаил Ковальчук того, чтобы стать академиком полным, да, вот не знаю, но я точно знаю, что если вот выбирать из двоих, да, то тут совершенно очевидно. И знаешь, что меня еще порадовало? Я полез смотреть списки кандидатов еще.
Кандидатов еще были опубликованы, да, я это смотрел.
Да-да, ты знаешь, меня порадовало, что вот огромное число людей там занимаются химией, физикой, машиностроением, вот как кандидаты, их же выдвигает Академия, да? То есть огромное число ученых, о которых мы не знаем, к сожалению, которые занимаются реальной фундаментальной наукой, и они остались за бортом.
Зато избрали других.
Зато финансирование в 10 раз, как сказал Владимир Путин. Но опять повторяю, это право Академии выбирать себе кучеров, Широка. А Широка... Вот я обиделся, а почему Широка не избрали? Вот заслуги Широка в области изящных искусств, в области изучения, скажем, японских искусств, в смысле организации выставок, продвижения его, гораздо выше, чем заслуги Герхарда Шрёдера.
Вот
я бы Шрёдера пригласил бы в совет директоров «Эхо Москвы», раз он у нас в «Газпроме» работает. Это вот заслуженная история, по-моему, не менее.
Было бы, да. Но, допустим, относительно Ковальчука, я помню, как устраивалась пресс-тур в Курчатовский институт по поводу нанотехнологий.
А ты была, что ли?
Я была там,
Я хотел пойти.
Была там, и я помню, как Михаил Ковальчук объяснял журналистам, которые вот не работают в изданиях специализированных, да. А именно вот такие, популярно, как я, ну, блондинки, да?
Да.
Он действительно объяснил, что такое нанотехнологии. Действительно, на пальцах все очень...
Я даже не про нанотехнологии, понимаешь?
Нет, вот... я просто говорю о том, что человек действительно разбирался, ну, это было видно, разбирался в своем деле, знал его и умел объяснить, по крайней мере. Потому что я раньше с Ковальчуком не сталкивалась ни в каком виде. Вот единственный был раз, когда я действительно с ним пообщалась, по крайней мере.
Вот эти два избрания, неизбрания, они свидетельствуют не о независимости или зависимости Академии наук от власти, они свидетельствуют о вот бартере, который случился, и здесь я разделяю позицию московского комсомольца. Кстати, о бартере. Сейчас у нас появится наш бартерный Саша Пикуленко, в смысле, что мы его поменяли, наконец, с итальянцами и высылаем в Италию другого человека. Вот, разменяли.
Который очень завидовал на протяжении 2 дней Сан Саныч Пикуленко.
Да-да-да. Мы сейчас вернемся в студию.
Вот новый разворот.
Куда?
Реклама.
Монтевиль. Современный
европейский стиль.
Новая Рига. 23-й километр. Тишина озер.
Движение реки. Ветер в листве.
Дерево.
Камень.
Стекло.
Естественные цвета. Монтевиль. Новый элитный загородный поселок от компании Villaggio Estate. Время выбирать самые живописные места. Звоните 974-00-00. 974-00-00.
Тише, тише, сгущенкой намажь. Ешь. Ладно, свечки зажигай.
Первый общероссийский детский канал «Теленяня» отмечает день рождения. 1 июня.
«Теленяня». Растем вместе.
что позволит заработать во второй половине 2008 года. Журнал РБК собрал лучшие инвестиционные идеи, недвижимости, акции, валюты и паевые фонды. Подробнее в летнем спецвыпуске журнала РБК, включая материалы из The Economist.
Праздники разные нужны. Праздники любят и взрослые, и дети. Появился новый праздник в семейном календаре. Папин день. Мамы и дети. И, конечно же, папы. Приходите 31 мая на Поклонную гору. Праздник начнется в 14 часов и продлится до позднего вечера. В программе конкурсы, развлечения, подарки для взрослых и детей и масса положительных эмоций.
Быть папой здорово. Особенно 31 мая.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Вы слушаете программу «Разворот», и действительно, высокопоставленный источник во властных структурах России сообщил Интерфаксу, что бывший посол России Юрий Ушаков меняет место работы. Он станет заместителем главы аппарата правительства Сергея Собянина. Да, эта информация соответствует действительности. Это новость, напоминаю, газеты «Коммерсант». Александр Викторенко, доброе утро.
Сан Саныч, доброе утро.
Саш, я приехал тут из Азова вчера. И мне там молодой мэр, там 3 года, там люди говорят, что там что-то фантастическое стало с дорогами, стало возможно ездить. Потому что раньше очень часто в Ростове, в который входит Азов, да, ну, в Ростовской области, висели такие объявления. Значит, продается автомобиль, пробег такой-то, без пробега по городу Азову. Потому что там были ямы в центральной точке, которые проваливались по полколеса. То есть, ничего не было. Вот мэр – это дороги. Как мне объяснили там в Азове. В Азове все говорят, мэр – это дороги. Вот ничего не надо, дороги, Саша.
Слушайте, извините, я перебью. Точно такая же почти история. Ехали по Ярославке, видели машину с владимирскими номерами. Таксишная «Волга», и у нее, значит, сзади наклейка «Какой мэр, такие дороги».
Это
вот
правильно.
Тоже очень похоже.
Это правильно. И я могу привести пример Москвы. Если вы помните, был у нас Гавриил Попов, мэр. Вы помните, какие были дороги? Было... На Садовом кольце ощущение, что ты на деревенском проселке.
Нет, слушай, но Попов был год всего мэром, вот. это унаследованная история, да. Не делайте ямы.
И после этого за дороги взялись. И сейчас, когда муниципалитеты получают деньги, есть же статья специально на содержание дорожного фонда в городе. И это деньги местных органов. И если правильные местные органы, в таком случае хорошие дороги. Я тут полностью согласен с тем. А он молодой, да, Алексей Алексеевич? Это вот люди уже
новой
формации, которые пришли.
35-38 лет, он 3 года мэром, да.
Вот я обратил внимание, и мне часто приходят письма тоже, что если приходят люди 40-летние сейчас во власть, да, появляются мгновенно дороги. Они похоже, по-другому думают.
Они сидят в других
они
машинах.
Просто, они да, сидят, да, они ездят. Просто выросли уже сами. На автомобилях, они сами поездили, когда еще не были начальниками, и они понимают, что все-таки дорогу надо сделать.
Только что пришло срочное сообщение, задержаны предполагаемые бутовские поджигатели. Я напомню, что сегодня в Северном Бутово было совершено, по разным данным, от 9 до 14 машин. Сотрудники Управления внутренних дел Юго-Западного округа, сообщает агентство Интерфакс, задержали 2 подозреваемых поджоги машин в Северном Бутово. Оба задержанных жители Калининграда, сообщили в Управлении информационных общественных связей ГУВД. Это что такое?
К сожалению, это процесс, который
это
будет...
Это просто хулиганство?
Алексей Алексеевич...
Нет, не вот этот случай, я имею в виду, это мы не знаем.
Да, это даже не хулиганство, это вот одно из таких вот выражений, что вот у меня не будет такого автомобиля, у меня не будет такой жизни, у меня не будет такой девушки, я живу в пролетарском гетто, родители у меня пьяницы, я никогда не поднимусь. Вот на мой взгляд, тут у части молодежи отсутствует идеология. Их ничто не объединяет, кроме улицы и зависти к тому, у кого что-то лучше. Если раньше их канализировали, как сейчас модно называть, там, во всякие кружки умелые руки, то сейчас их оставляют...
Чужой автомобиль.
А теперь появился такой кружок. И меня это, в общем-то, пугает. Почему? Потому что мы живем, к сожалению, не так, как на Западе. У кого деньги, он живет в одном районе. У кого нет, он живет в другом районе.
Я продолжу этот разговор, Саша. Приходите чуть пораньше, потому что у меня есть еще вопрос, который я привез, опять же, из города Азова.
Развернитесь, пожалуйста.
Вы слушаете программу «Разворот», 9.35, Ирина Воробьева, Алексей Венедиктов, к нам присоединился Лев Гулько.
Да,
Лев, доброе утро.
Доброе утро.
Про академиков пишут?
Конечно.
Что пишут?
Куда же? Пишут в основном о том, как проходило это дело. Московский комсомолец, например.
Этот бизнес.
Академия.
Бизнес. Дело – это бизнес. Этот бизнес.
Дело? Бизнес? Ну, да. Как проходил этот бизнес, так и пишут Академия бартерных наук. Это газета «Московский комсомолец». Чтобы их не трогали, члены РАН готовы принять в свои ряды хоть немецкого кучера. Кучер закавычен. Кстати, кучер закавычен. Дальше обратил бы внимание на издание газеты. Здесь она публикация «Тема дня» в издании газеты. Отечественная наука понесла тяжелую прибавку.
Хороший заголовок.
Грустный такой. Грустный заголовок.
Лев, а можешь сказать вот общий тон газет? Вот если ты можешь сказать вот общее отношение газет к этому, разных газет с разной политической позицией?
Сейчас соображу как. Значит, ну, в общем, академики такие компромиссные ребята.
Это общий тон
комментариев. Это общий тон, да, такие. Компромиссные такие ребята. Вот. Такие вот, надо поменять, бартерные, вот как пишет московский комсомолец, надо вот это поменять на это, тогда будет вот это. И вот так. Если я что-то понял, то, что я сказал.
Понятно, да. Ну, хорошо, давай дальше.
Да. А дальше от НКБП продолжают писать газеты. ТНК-БП, это газета «Коммерсант». А российские и британские акционеры компании разошлись в первых лицах. Вчера на совете директоров ТНК-БП на Кипре владельцы компании должны решить два кадровых вопроса. Российский акционер требовал уволить ее главу Роберта Дадли, британский исполнительного директора Германа Хана. Встреча завершилась скандалом. Российские акционеры, не добившись ничего, покинули заседание, лишив его кворума. Третьи стороны формально в конфликт не вмешиваются, имеется в виду государство. Но, собственно, государство уже готовит инструмент для этого. Ну, опять же, стало известно о новом уголовном деле, фигурантами которого могут стать как российские, так и британские менеджеры ТНК-БП.
Да всех надо, я не понимаю.
Роберт Дадли.
Всех надо и забрать назад, и отдать Роснефти. И все.
Да. Ведомости называют фамилию, кто ответит за ТНК.
Кто?
В том числе и здесь звучит фамилия господина Кукиса. Правда.
Ну, Кукис ушел в
там, обвиняемых по году, делу, по-моему. Обвиняемых по делу нет. Уверяют источники в МВД. Нет обвиняемых. Дело есть, обвиняемых нет. Первоначально по делу подозреваемым проходил Семен Кукис, добавляют источники. Но каков сейчас его статус, собеседники ведомостей сказать не смогут.
Мы найдем, но при этом я обращаю внимание, что все крутится вокруг ТНК-БП, крупнейшей нефтяной компании, часть которой хочет купить, британскую часть которой хочет купить российское государство посредством какой-нибудь другой крупной компании, типа «Газпрома» или «Роснефти».
Ну, что расскажу, что, как пишет ведомости, Виксельберг, работавший в то время председателем правления, подозреваемым по делу, не проходил, не проходит.
Проходить не будет.
Это, да. Можно добавить к газете «Ведомости». Ну и закончу ТНК-БП и БП сообщением в газете «Твой день», который пишет о новом скандале шпионском. Стало известно имя одного из топ-менеджеров компании
«Бритиш Петролиум».
Нет, газета не называет его.
А зачем?
Она говорит, стало известно,
кому?
Но не называет.
Кому?
Газете, судя по
всему. Нет, ничего подобного. Правоохранительным органам.
Наконец-то, заработали.
Правоохранительным органам.
Шпионский скандал, БП, все.
Который плотно сотрудничает со спецслужбами Великобритании. Ну вот, такая история в Москве
раскрыта. Там визитки опять нашли, да?
Шпион. Не-не-не, там визитки. С братьями Заславскими.
Вот визитки,
визитки нашли,
я же говорю. Да, супервайзер ЦРУ, это мы помним, да.
Ну хорошо, хорошие визиточки.
Да.
Симпатичные.
Надо напечатать про тебя, супервайзер ЦРУ.
Ну, хорошо.
Нам нужно наш год, что мы курируемся ЦРУ.
Ну, я готов пострадать.
Почему пострадать?
За идею.
Съезди в Лэнгли, привези документ, что ты супервайзер ЦРУ, мы его проверим.
Хорошо.
Да.
Буду изучать капитализм изнутри.
Давай.
Значит, опосредованно с ТНК-БП связана публикация «Импорт под подозрением» в газете «Время новостей». А под опалу санэпидемиологов попадает импортная продукция, зараженная пестицидами, сальмонеллезом и так далее.
Я напомню, что сегодня 18.15 у нас Геннадий Григорьевич Онищенко, поэтому именно по этому вопросу обращаю ваше внимание.
Так вот, зараженные партии немедленно уничтожаются, однако не всегда уничтожение продукции является решением проблемы, далеко не всегда это вообще возможно. Вот уже год, как таможенники, эпидемиологи, работники лесхозов ведут борьбу с нашествием непарного шелкопряда, вредителем, который Китай импортировал нам в трубах для строительства нефтепровода.
Стрелиться.
За считанные недели вредитель распространился по России, дойдя до Поволжья. А на днях экологи обратились к крупнейшему потребителю китайских труб, компании ТНК-БП.
А также руководство «Лукойла», «Газпром», «Нефти» и ряд других в письме на имя председателя совета директоров ТНК Михаила Фридмана экологи призвали воздержаться от сотрудничества с компаниями из КНР вплоть до предоставления ими гарантии отсутствия личинок карантинных вредителей либо до решения правительства РФ о включении китайских труб.
Призвали экологи или таможенники?
Нет, экологи. Экологи.
А таможенники
пока здесь не фигурируют.
Понятно.
Вот такая публикация. «Импорт под подозрением». Это газета, которая называется «Время новостей». Что же касается Геннадия Онищенко, обращаю ваше внимание на «Коммерсант».
То, во-первых, сегодня у него пресс-конференция в 12, да. А во-вторых, сегодня он наш гость в прямом эфире в 18.15.
Ну вот у него, кстати, можно и об этом спросить. Пообещав ввести в этом году полный запрет на использование и в переработке замороженного мяса, главный санитарный врач России не упомянул главного, как стало известно «Коммерсанту». Он предлагает распространить этот запрет только на мясо птицы. Это чуть меньше половины от всего импорта. Об этом господин Онищенко написал в письме министру финансов Алексею Кудрину, сообщив, что запрет частично будет введен.
Но Алексей Воробьев, который будет беседовать с Онищенко, будет проинформирован Львом Гулько по прямому заданию, опять же. Ну, а у тебя бумаги еще нет.
По прямому заданию
главного редактора.
А ее не обязательно быть, этой бумаги.
А визит, ну хотя бы визитки.
Ну, визитки, хорошо. А для тех, кто
следит... Воробьева заскучала, она всегда жрет замороженное птичье мясо. Понимаешь, хрустит лед на зубах.
Строганина это называется.
Такая, строганина.
А, Воробьева, она же Воробьева.
Своих, что ли, трескаешь?
Ну, своих, они все своих, людоеды. Да.
Я вот рыбу не люблю. Я сам рыба. По гороскопу. Значит, Украина подает в суд на Россию. Евровидение 2008.
А это что такое?
Это «Комсомолка» пишет. Наши соседи недовольны победой Димы Билана и заявляют, что результаты голосования были сфальсифицированы. А исполняющий обязанности главы национальной телерадиокомпании Украины Василий Лощук заявил, что первое место Димы Билана было для всех шоком. Он даже звонил на Балканы, на национальные каналы, где проводили опросы.
И голосовал против.
По его мнению, не было ни одного человека, который проголосовал за Россию, по его мнению.
Он что, больной?
Нет, не знаю. Он вообще-то исполняющий обязанности.
А,
первый
капитан, никогда ты не будешь майором.
Первый вице-президент украинской национальной телерадиокомпании Роман Недзельский в поддержку заявил, что намерен подать в суд на телеканал «Россия».
А это за что?
Который по спутнику транслировал конкурс на Украину и требует лишения канала лицензии на вещание в стране.
Там действительно по авторскому праву надо разбираться. Это правда, надо разбираться по авторскому праву, потому что трансляция осуществляется на территории только национальными каналами и Евровидением. Это правда. Есть такая история.
Да.
Но насчет того, что ни один человек на Украине не голосовал за Билана, у меня как-то так возникло некое...
И не только на Украине, и на Балканах, и там где-то, где у нас еще, и в Израиле, например.
Тоже голосовали.
Нет, у нас в Прибалтике, которая полностью отдалась Билану, как известно. Спасибо большое, Лев. Есть еще что-нибудь одно такое маленькое,
конечно,
и симпатичное,
конечно,
с крыльями?
Последний день весны в мире во второй раз отметят День блондинок.
Да, Ира, мы тебя поздравляем.
Спасибо большое.
И Марину Лилякову мы поздравляем с праздником блондинок. А ежели ты перекрасилась в рыжую, это еще ничего не значит. Мы про душу говорим, понимаешь? Про душу. И про все остальное.
По мнению ученых, праздновать его жители планеты будут не слишком долго. К 2202 году светловолосые люди вообще исчезнут с лица Земли.
Еще одна блондинка пришла.
Да не верю. Блондинки никогда не исчезнут. Блондинки — это сила вообще.
Блондинки — это не сила, это символ. Все, Лев, иди отдыхай от тяжелого труда.
Одно другому опять же не мешает.
Я в Лэнгли, если вы, да, помните?
Да-да-да. Туда одна нога здесь, другая там. Визитки не забыл.
Я увидел ее ранним утром в центре Лондона. You are brilliant. Потом мы кормили голубей на площади Сан-Марко, белиссимо, а вечером бродили по ночному Парижу. Жотем. Любовь с первого взгляда, чувство с первого слова.
Карманные переводчики «Эктако» помогут вам найти общий язык со всем миром и подобрать нужные слова для каждого случая. «Эктако» – свобода общения в любой точке мира. 737-8910.
Разворачивайтесь в марше!
Ты что себе думаешь? Реклама.
Реклама УАО «Бинбанк».
Чего серьезный такой?
Думаю, какой вклад открыть. Хочу, чтобы и процент побольше, и снять в любой момент, и денег добавить. А в банке говорят, можно что-то одно.
Открывай в «Бинбанке» доходный плюс.
А там что?
А там открываешь доходный плюс и сам выбираешь любые параметры вклада. Хочешь, деньги досрочно снимаешь, хочешь, дополнительно на вклад вносишь. И процент высокий остается. До 12,5 годовых в рублях.
Где ты раньше был?
В «Бинбанке». С 5 мая участвую в розыгрыше. Приз увеличение дополнительных взносов в 2 раза.
Телефон в Москве 755-5075.
Дамы и господа, история вашей жизни,
Это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-4040.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-05-51, 959-05-51. Мы будем рады помочь вам.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Пришла новость, срочная новость по агентству РИА Новости. На шахте в Кузбассе произошла авария. Под завалами находится 6 человек. Об этом сообщила администрация области. Больше никаких подробностей не сообщается. Будем ждать дальше.
В центре событий. Эхо Москвы.
Вот новый разворот.
Программу представляет ООО «Мегастрой». Строительство объектов коммерческой недвижимости. От проектирования до ввода в эксплуатацию. Профессиональное строительство – наша работа.
9 часов 47 минут в Москве. Константин Похмелов присоединяется к нам. Я, честно говоря, ожидал... Костя, доброе утро.
Доброе утро.
Ты начнешь с тенниса. Там наши играли, и чуть девушка по фамилии Родина не сделала Шарапову.
Ну, это было позавчера. Но все равно, этом, не, все равно. Но, в принципе, это, конечно, мощно было.
Но ты хотел начать с футбола.
Да, я хотел начать с футбола по той простой причине, что ситуация с Павлом Погребняком, в общем-то, до сих пор не прояснилась. Не прояснилась в каком смысле? Понятно, какая у него травма, непонятно, сколько он будет восстанавливаться. Дело в том, что Павел, без преувеличения, сейчас наш лучший форвард, а принимая во внимание, что, скорее всего, на чемпионате Европы мы будем играть все-таки с одним ярко выраженным нападающим, то потеря Погребняка была бы очень серьезной. Ситуация там такая. Врачи констатировали у форварда «Зенита» надрыв заднего рога мениска. Травма эта, по мнению врачей, специалистов, достаточно серьезная, но вот как сказал известный врач сборных Советского Союза и России Зураб Орджоникидзе, в принципе, при такой травме играть можно.
Ну, подожди, мениск же это очень серьезно.
Я и говорю об этом, что это серьезно, но это не разрыв, а это надрыв.
То есть,
в принципе, можно пока не оперировать, можно провести какие-то амбулаторные, сначала покой, затем какая-то физкультура, какие-то еще лекарственные там препараты, массаж и так далее и тому подобное, играть можно, но... Велик риск того, что когда что-то надорвано, есть шанс того, вероятность того, что надорванное может сломаться, и сломаться гораздо легче, чем целое. Вот в чем, собственно, и проблема. Сам Павел говорит, что очень хочет играть, с другой стороны, можно понять футболиста, который готовился к этому, который уже строил планы и рассчитывал даже, может быть, при хорошем стечении событий попасть в сильный европейский клуб, в частности, Баварии. Вот такая ситуация. Понятно, что врачи приложат все возможное, чтобы он играл, как и сам футболист. Вот только будет ли Павел рисковать в данном случае, для меня это вопрос серьезный.
Потому это должен решать врач и Хидинг.
Да, совершенно верно. Потому что те времена, когда у нас, в советские времена, когда в буквальном смысле слова приказывали, заставляли играть и со сломанными ребрами, и со сломанными пальцами, в общем-то, они прошли. Нужно понять, что человек как бы... спортсмен и его будущее как футболиста в этом смысле где-то стоит под вопросом, но будем надеяться, что все-таки Павел сумеет восстановиться и сыграть за нашу команду, повторюсь, он очень нам необходим. Теперь пару слов о том, что Пензенская область по праву может считаться одним из самых сильных спортивных регионов в России. К такому мнению пришли журналисты средств массовой информации, которые вот Сургский край посетили на прошлой неделе. Дело в том, что не только развита спортивная инфраструктура в этом регионе, но и созданы все необходимые условия для того, чтобы эти объекты стали доступны для всех категорий населения. Ну и отмечается, что правительство региона уделяет огромное внимание развитию массового и детско-юношеского спорта в
Пермском крае активная пропаганда здорового образа жизни, например, позволила Пензенской области за последние 3 года выйти на самые низкие показатели в стране по преступности. Это тоже немаловажно. Интересно. Теперь, что касается тенниса, тут много чего интересного. Ну, во-первых, если не считать противостояние Марии Шараповой и Евгении Родиной, о котором уже столько говорилось, пока, судя по всему, Мария Шарапова выводов из этого не сделала. По крайней мере, ее следующий матч, вот второй матч, который она проводила на этом турнире против американки Беттани Матек, протекает по тому же сценарию. Шарапова уверенно выиграла первый сет со счетом 6-2, а во втором опять-таки начались качели. И вчера поздно вечером теннисистки играли при счете 3-2 в пользу американки. Матч был остановлен из-за темноты, и сегодня они снова выйдут на корт, чтобы продолжить борьбу. Будем надеяться, что Мария Шарапова опять нас до инсульта доводить не будет и ограничится 2 сетами.
Да, я думаю, 7 инсультов за 7 лет.
Это как-то, много, да, многовато. Многовато,
вот. Ну и, конечно, отмечу я вчерашнее противостояние двух наших сильных, любимых наших теннисистов. Это Марата Сафина и Николая Давиденко. Сафин, который сейчас на подъеме, который и по мнению специалистов, и по мнению своих коллег по команде прогрессирует и, в общем-то, набрал неплохую форму. Тем не менее, в противостоянии с первой ракеткой России Давиденко все-таки вынужден был уступить. Давиденко идет дальше, ну а Сафин завершает турнир.
Спасибо, да, Костик.
Спасибо. Константин Пахмелов.
Извините. Программу представляет ООО «Мегастрой». Строительство объектов под ключ. Кровельные, инженерно-технические, дорожно-строительные работы, аренда техники. «Мегастрой» – ваш надежный партнер в бизнесе.
Развернитесь, пожалуйста.
И продолжают приходить сообщения из Кемерово на шахте в Кузбассе. Напомним, произошла авария. Под завалом находится 6 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации. На шахте имени Ленина в Междуреченске произошел обвал кровли в угольном забое, где проводились ремонтные работы по монтажу горнодобывающего оборудования. Взрыва на аварийном участке не было. Там работало 17 человек, 11 уже выведены на поверхность, сказал собеседник агентства. Будем ждать развития событий. И кажется, что тьфу-тьфу-тьфу, здесь людей могут выйти. Вывести, ведь раз не было взрыва, это самое важное.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Иногда мне кажется, что жизнь состоит из одних вопросов. Как быть? Что делать? Где искать?
Хорошо, что я знаю, куда обратиться за ответами. Звоните 009 и спрашивайте.
Справочно-сервисная служба 009 МГТС.
Найти адрес или телефон, заказать любую услугу, узнать расписание или отыскать нужный товар. Вся необходимая информация предоставляется в режиме реального времени 24 часа в сутки.
Звоните в справочно-сервисную службу 009 МГТС с любых телефонов, мобильных и домашних.
15 лет РБК пишет историю современной России. Каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. 15 лет вместе с РБК. И это только начало.
Первая московская биеннале архитектуры представляет социальное жилье, лучшие российские и зарубежные проекты. С 27 мая в ЦДХ на Крымском валу.
Я простой российский грузин. Долго по Москве я бродил. Как же было до сих пор мне нелегко. Душа без тебя, Сулико.
Ресторан грузинской кухни Сулико. Душевное застолье в обрамлении уникальных яств и вин. Блюда, приготовленные на кетце. Мужу жить Джорджоли. А какие вина? Большая Полянка, 42. Ресторан грузинской кухни и песни Сулико.
Телефон 238-2888.
Реклама на эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
9 часов 54 минуты в Москве.
Новый Subaru Forester. Вырвись из города, не покидай его. Подробности на сайте subaru.ru.
По-прежнему 9.54, напоминаю, Александр Пикуленко у нас с Ириной Воробьевой в студии. Вот такой вопрос, аж прежде чем пойти дальше. Mm-hmm. Значит, Игорь нам говорит, вчера в переулке около театра «Эцетера», значит, эвакуировали авто, припаркованное, внимание, выделено, по правилам из-за мероприятий в театре. Куда жаловаться можно? То есть была стоянка, видимо, приехало либо высокое начальство, либо чего-то еще, и эти автомобили эвакуировали.
Да, и причем самое интересное, что все это сделано в рамках инструкции МВД, которые позволяют подобные вещи. Для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях допускается перемещение автомобилей, но такие автомобили не имеют права быть доставлены на штрафстоянку. Машины должны быть перемещены. просто куда? С этого места в ближайшее свободное.
Куда
ну,
узнать?
За угол,
Игорь, вот Игорь, куда? Куда позвонить Игорь?
Позвонить, это в ГАИ есть телефоны. Просто звоните дежурному по городу.
Да, вчера из-за мероприятия...
Да, у меня убрали машину, куда вы ее дели?
Припаркованную по правилам.
Да, припаркованную. То есть, но если эта машина оказалась на штрафстоянке, и с вас пытаются получить деньги, то надо собирать вас, соседей и массовый иск в суд на... Вот эти вот коммерсантов при большой дороге, называется унитарное предприятие там, службы эвакуации.
То есть, если еще раз, если машина припаркована по правилам, но из-за событий имеют право имеют по инструкции право. Ее переместить,
да.
Но это не штрафстоянка.
Это просто перемещение. Да. То есть, закон допускает перемещение автомобиля.
Но даже без сообщения, без информации.
К сожалению, вот это хамство, которое власть нам все время, у нас никогда ничего не сообщает. И ГАИ, которые обязаны вас информировать, вообще вам обязаны сразу информировать. То есть должен стоять пеньком товарищ там, бляха номер, и нет, докладывать вам...
Он приехал утром, а к вечеру... Там,
все равно, день, он должен доложить вам, куда ваш автомобиль перемещен.
С 18 часов будет...
Где вы видели, чтобы к нашим людям не хорошо видно, относились?
Не Ирина Воробьева.
Владимир из Казани. Какой новый авто купить за 1 миллион рублей? Новый RAV4, Honda SRV2 или 2.4 Subaru Forester? Собственно, ездит Владимир дом, дача, 65 километров.
А это москвич или...
Город
это...
Казань.
Город Казань. Вы знаете, вот в городе Казани, я бы вам все-таки посоветовал купить Subaru. Forester, почему? Во-первых, потому что машина новая. Во-вторых, все-таки Subaru автомобиль хоть и дорогой, но надежный. И затраты на сервис будут несколько меньше, чем у той же Toyota. Ну и нравится мне вообще Subaru именно тем, что, кроме всего прочего, это такой хороший полноприводный автомобиль. Одно но. Не покупайте двухлитровый Subaru Forester с коробкой автомат. Разочаруетесь.
Спасибо, что предупредили. Не подписался человек, но вопрос мне понравился. Думает человек, который прислал смс-ку, купить авто со странным именем Хуан Хэй. Как думаете?
Дело в том, что...
Есть такая машина?
Я не знаю. Вполне возможно. Вы знаете, могу вам сказать, что на сегодняшний день в Китае 94 марки автомобилей. Я всех не знаю. Учу старательно китайские названия. Они немножко ругательно некоторые звучат по-нашему.
Бывает
но
такое,
вот
да.
Такой машины я не знаю, честно скажу.
Вадим из Питера. У него семья из 4 человек. В основном в городе. Иногда за город выезжает. Спрашивает, Mazda 5 или Corolla Versa или S-Max. 750 тысяч рублей.
Вы знаете, я думаю, что если бы это было Corolla, наверное, оптимальнее Corolla Versa, но так как надо выезжать еще и за город, тогда, конечно, Mazda 5. Вот оптимальный вариант, компактный, но очень удобный и недорогой.
Спасибо, Сан Саныч.
Да, до завтра.
До завтра.
Завтра на
точнее,
парковке.
Вы, да, завтра без нас.
Разворачивайтесь в марше!
10:07. Мы следим сейчас вот выборы президента Академии наук. Ну, честно говоря, если делать ставки, то я знаю, как заработать немножко денег. Надо поставить на Осипова.
Ну, в общем...
То есть немножко, потому что все поставят на Осипова.
Поэтому, вот. Может быть, лишь немножко. Давайте немножко о наших контактах. Что-то мы как-то сегодня не говорили. Все, конечно, знают, что телефон нашего прямого эфира 363-3659. И все, конечно же, помнят, что СМС номер плюс 7-985-970-45-45. Но на всякий случай я вам напоминаю, конечно, да. С утра, я понимаю, сложно. Да.
И мы сейчас просто дадим вам возможность, минут сколько у нас будет, там 10, даже чуть меньше. Если вы хотите кого-то поздравить с сегодняшними праздниками, я сейчас их объявлю, и днями рождения, звоните 363-3659, чтобы ваши близкие вас услышали. Там 3-4 звонка мы сможем принять. 363-3659.
Называется аттракцион неслыханной щедрости, я бы сказала.
Да, да, потому что пятница, конец рабочей недели, и еще работать и работать, боже мой, мне еще в субботу.
А кто-то сегодня отмечать будет то, с чем сегодня
будет
поздравлять.
День блондинок, не забудьте
день
людей поздравить.
Меня обязательно поздравить.
Вот я хочу поздравить в день блондинок Арину Шарапову, которая сегодня день рождения. Ариночка, да. Они все блондинки сегодня. Значит, Арину поздравляю с днем рождения. Вот она такая вот замечательная умница-красавица. Первый канал, Арина, мы тебя видим. Мы тебя видим и смотрим в твои глаза, которые меняют цвет каждый раз, когда ты смотришь через экран на нас.
По-моему,
я в ритму сказал.
Как пристально смотрите в глаза, Арина
Шарапова. Я смотрю пристально. Еще одна девушка, Роксана Бабаян сегодня у нас. У нее день рождения. Замечательная певица, замечательная актриса. Роксана, мы тебя поздравляем, если ты нас слышишь, и пусть все твои знакомые сегодня позвонят. Я знаю, ты любишь, когда тебе звонят. Ты любишь, когда тебя отрывают от кухни и от творчества. Тебя звонят, и ты говоришь, зачем меня опять оторвали? И 20 минут. И это всегда. И это замечательно. Ирена Лесневская, еще одна наша подружка.
Это
Ирена
прекрасно.
Стефановна, да. С днем рождения тебя. Ты сделаешь замечательный журнал, когда ходишь по разным коридорам в застенке. Знаешь, такой застенок?
Да,
это
знаю.
За стеной.
За стеной, конечно, да.
Он валяется открытый всюду. Вот обычно журналы там лежат всегда на столиках ровненько, там, знаешь, там, этот журнал, по-разному, в разных кабинетах, по-разному журналы, но твой журнал, Ирена, валяется открытый всегда, часто очерченный, да, разными размеченный, я бы сказал так.
Да, спасибо за журнал, поздравляем с днем рождения, Ирена Лесневская.
И вот на этих трех девушках Алексей Леонов, великий наш космонавт, Алексей Архипович Леонов, которому сегодня еще совсем небольшая дата, в следующем году будем праздновать юбилей, а в этом году только здоровье. Алексей Архипович, здоровья, здоровья, здоровья. В следующем году мы как хорошо сделаем. Белочка пишет, поздравьте меня, пожалуйста, у меня 29 мая был день рождения, а вы пропустили вчерашний день.
Вот
это к вам с Гонопольским.
Спасибо
это вы вели себя безобразно.
28 мая тоже, тоже к нам с Гонопольским. Эдуард Франкенштейн из Твери, ему стукнуло 40. Ну, поздравляем.
Эдуард,
поздравляем.
У вас там к вам не шутят над вашей фамилией? Там в вашей Твери, я бы сказал.
Я думаю, что Эдуард пошутил.
Сегодня день святого Фердинанда Кастильского. Он, знаешь, он чей покровитель? Губернаторов.
О, прекрасно.
Господа губернаторы, все 86 штук, они же голов. Вы должны у себя в кабинете держать не только портрет Владимира Владимировича и Михаила Анатольевича, но и святого Фердинанда Кастильского. Он был очень популярный. Дело в том, что у него были такие организаторские таланты, он был очень успешным администратором. И говорят, что он чаще других правителей на земле прощал подчиненных, организовавших против него заговоры. А потом он был еще счастливым отцом девятерых сыновей и пятерых дочерей, а потому еще считается покровителем многодетных семей, с чем мы вас всех многодетные поздравляем.
Губернаторы должны брать
Они
пример.
Как
должны брать пример. Вот нам прислали сообщение, не забудьте поздравить Кайли Миног. Поздравляем Кайли Миног.
Кайли Миног, кстати, в Москве в июне. О. Имейте в виду, будет концерт. 363-36-59. Поздравления. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Кого будете поздравлять?
Сашу Федутинова буду поздравлять. Первый юбилей у него.
А что такое первый?
10 лет.
Первый юбилей вообще это год, потом 5 лет, потом 7 лет. У него 4-й юбилей. 10 лет, и он закончил какой класс?
Так, это значит, какой? 4-й класс, наверное, закончил уже.
Слушайте,
не сразу сообразили.
Не сразу сообразили.
Не сразу.
Да. А вы ему кто?
Я ему крестный, он крестник. И, к слову, о многодетных детях я поздравляю его родителей. Юру и Таню, у них 3, Саша первенец, поздравляю его брата и сестру. Саша, с днем рождения тебя.
О, спасибо большое, вот это поздравление.
Отлично.
Вот, смотри, крестный позвонил, не папа, не мама, крестный. Значит, есть какая-то связь у людей, которые серьезно к этому относятся. Есть люди, которые, кстати, не серьезно. А это серьезно.
Вот Сергей из Барнаула прекрасное сообщение прислал. Сегодня мы с женой Ларисой вторично после развода зарегистрировались в ЗАГСе. Поздравляем, Сергей, что вы снова создали семью.
Да,
вторично.
Вторая папа. Это знаете, как Доренко с Басилашвили. Я им тоже предоставил вторую
возвращаются.
Иногда они возвращаются. Я им тоже создал вторую возможность. Хорошо, мы вас поздравляем, Сергей из Барнаула. Отпразднуйте сегодня с Сергеем Пархоменко в 21 час, который будет в эфире. Следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Ирина.
Да.
И я хотела бы поздравить своего мужа Николая. У нас сегодня совместный праздник, 27 лет нашего брака.
Неужели столько существует в браке?
Да, и довольно счастливо.
Ирина, сколько раз вы обманывали мужа? Какой ответ замечательный.
Обмана не было.
Вот, ответ засчитан. Молодец. Молодец. Я присоединяюсь к поздравлению вашего мужа, хотя бы потому что... А вы не блондинка, нет?
Вы знаете, блондинка.
Отлично.
Днем блондинок,
блондинок, Ирина.
Спасибо, Ирина. Николаю повезло.
Прекрасно.
Ответ был точный. Вы не обманывали мужа? Супружеской нет. То есть, а вообще так каждый день понемногу.
Это уже другой разговор.
Говорю, борщ даю щи. Я понимаю, да, это можно. Видишь, у людей есть масса праздников.
Конечно.
Их и небольших, не только дней рождения. Там чего-то нам Эдуард написал.
У меня сегодня тоже праздники, но это уже, да. Да, в Твери действительно фамилия Франкенштейна. Но у всех свои праздники, у меня тоже сегодня праздник.
А у тебя что сегодня праздник?
У меня сегодня награждение по моей личной кубинской революции, которую мы провели. Так что у меня сегодня тоже праздник.
Ты поняла, что сказал?
Да. я же в программе «Сотрудники» говорила, что мы делаем игру, и это была маленькая кубинская революция в пределах Подмосковья. У меня сегодня праздник, не надо так кривиться. Вот у кого-то что-то ЗАГСа, у меня...
Почему никто не пожалеет главного редактора, который работает с такими сотрудниками?
А я знаю, какой сегодня праздник у всех. Сегодня пятница. Вот.
Да.
Но все, кто не работает в выходные, у кого сегодня последний день рабочий на неделе, поздравляем.
Хорошо, мне прислали. Какого Михаила Анатольевича пятница страшная?
Кстати, да.
А кто у нас Михаил Анатольевич? Кто скажет? Не-не, а кто у нас скажет, кто у нас Михаил Анатольевич?
Ё-моё.
Вот пришлите мне, кто у нас, вот известный человек, который носит, на кого я подумал, который носит имя, отчество Михаил Анатольевич?
Я блондинка, не да смотрите на
так,
меня.
Товарищи, товарищи брюнетки, рыжие и все остальные, пришлите, пожалуйста, следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, как вас зовут?
Евгений.
Евгений, кого?
Кракова.
Откуда вы?
Город Краков такой.
Краков?
Краков.
Это вы в Польше?
Ну да.
Пора танками входить, это наш человек. Кого поздравляете, Евгений?
Вот, я бы хотел дедушку своего поздравить.
Поздравляйте.
Евгений Юрьевич Деянов.
Так.
Постоянный, наверное, самый верный слушатель радио «Эхо Москвы».
Значит, сейчас, наверное, слушает.
Да, сейчас обязательно слушает. Вот я надеюсь, ему будет приятно.
Я тоже надеюсь. Вы замечательный внук из Кракова. Позвонить на радио, чтобы поздравить дедушку.
Прекрасно, я считаю.
Вы один внук у него?
Нет, нет, нас очень много.
А то где остальные? Ну-ка, все звонили.
Да, да,
что за счет? Спасибо большое. Из Кракова Женя поздравляет своего дедушку. Замечательно.
Наташа Миронова из Москвы просит поздравить ее с днем рождения ее ребенка. Двоеточие, у нее книжка вышла. То есть ребенок — это книжка. Поздравляю, Наташа, с выходом вашей книжки. Да-да-да, вот вам прислали ответ на вопрос.
Подожди.
Не знаю.
Державин
Михаил Анатольевич? Ну, не знаю, вот Надежда...
А мне пишет Ширвин тут же, понимаешь?
Отлично.
А Фродков у нас... Вы чего? Фродков у нас... Не... Правда, уже никто не помнит, как... Он Михаил Ефимович Фродков.
Михаил Ефимович.
Михаил Ефимович Фродков. Да, Ширвин Михаил Анатольевич? Да нет же, вы чего? Вы чего? Не так.
Мне сложно.
Поздравляю с 25-летием друга Андрея, он милиционер Кирилл Тула. 25 лет, а какой у него чин?
Ну
в
вот,
25
видишь,
лет.
Видите, не прислали.
Да-да-да.
Ай-яй-яй.
Да-яй-яй, еще или все?
Еще один.
Еще. Давай
вот
звоночек.
Как-то приятно так слышать.
Приятно. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Роман Подольск.
Так, Роман, кого поздравляете?
Три поздравления.
Давай.
Хочу поздравить отца, 3 июня у него будет день рождения.
Давай.
Не поздравляют, но так получилось.
Хорошо.
6 июня... День рождения у мужа моей матери Аркадия.
Так.
И 14 июня поздравляю любимую бабушку с днем рождения. Ей будет 80 лет.
Ну, это еще немного, я должен сказать. Скажите своей бабушке.
Передам обязательно.
Что она еще молодая. Спасибо. Вам тоже, я смотрю, повезло. У вас день рождения все в июне. У меня то же самое. У меня вся семья в июне практически родилась.
Ну, сегодня 30 мая, у нас еще тот
сезон. А завтра
день
защиты детей, между прочим. То есть меня.
Ну, тебя только завтра и позащищаем. Больше никого.
Обещаете?
Вот, пишут нам: мужу сегодня 34 года. Люблю, целую. Имя Екатерина.
Мужа?
Ну, хоть бы сказали, как мужа. Ну, что же вы поздравляете? Мы даже прочитать этого не можем. Вот просто. Так, Михаил Анатольевич Куклевич Барт, слава из Сургута. Передайте привет колледжу русской культуры именно Знаменского. Передаю привет за то, что прислали ответ, скажем так.
Так, Александр пишет: русско-английский футбольный праздник.
Что-то я не уверен, что сегодня слава
Митривели.
Ну, про Джерарда я просто не знаю. Митривели, мне казалось, ну, может быть, я и не знаю. И не знаю.
Но тем не менее. Спасибо большое.
У меня полторы минуты еще. Я могу, принять один, скажем, звоночек. Попробуем, да? Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алексей Алексеевич.
Здрасте, как вас зовут?
Валерия, добрый день.
Валерия, кого будете поздравлять?
Вы знаете, очень хотела бы дочку младшенькую поздравить с защитой диплома. Вчера защитилась.
А диплом на какую тему, мамашка, был?
Проблемы взаимодействия современных национальных культур с миром Российской Федерации.
Так, я ее поздравляю.
Отлично.
Я так тихо упал. Да.
Отлично.
Умная девочка.
Очень хочется поздравить.
Умная девочка. Вы поздравили. Умная девочка.
Это большое событие, точно.
У меня младшая, старшенькая работала у вас когда-то очень-очень давно.
Выросла.
Выросла, да. Теперь детишка воспитывает. А вот подрасты.
Правильно, растите. Нам оно надо. Растите, растите. Спасибо большое. Поздравляю. Видишь, вот масса таких праздников, которые вообще не видны. Мы поздравляем.
Не, защита диплома — это великая вообще вещь. Потому что...
Тебе Ирина правильно говорит. Блондинка в мае 31 день.
Я блондинка сегодня, что вы хотите? Мне вот начали поздравлять с днем блондинок. Я превратилась в блондинку, что вы хотели?
Михаил Анатольевич Ширвинт-младший, поясняет мне.
Ага.
Михаил Анатольевич Ковальчук. А кто такой Михаил Анатольевич
Ковальчук? Михаил Ковальчук.
Нет, он Михаил Анатольевич разве?
Я не знаю.
Он Валентинович. Валентин. Если вы тот, которого не избрали, они Валентиновичи.
Кинопродюсер Зильберман Михаил Анатольевич.
Сколько люди знают. Живут и знают, живут и знают. Так, а Михаил Анатольевич Ходорковский, это не так.
Ну, как-то да.
Да, он как-то да. Так, пишет Александр.
Ух ты.
Я родился 24 числа, жена 24-го, дочь 24-го, сын 24-го, и свадьба состоялась 24-го. Месяца разные. Вот когда станете дедом, Александр, тогда и поговорим.
Ну ладно, все равно уже неплохо, что везде 24.
Он Лора пишет. Моя старшая внучка Маша блондинка, поздравляем, а младшая Василиса сегодня 1 месяц и 2 дня.
Прекрасно, прекрасно, поздравляем.
Вот имя Василиса. Никогда родители не думают, вот как потом она будет жить с именем отчества. Вот Василиса, она кто?
Ну, вот слушайте, это... ну, может быть, к тому времени, когда она подрастет немножко, уже это имя будет,
понимаешь,
наоборот.
Понимаешь, в России есть отчество. Дело не в имени. К ней будут обращаться как? Василиса Ивановна, Василиса Никодимовна.
Василиса Григорьевна, нормально. Василиса Алексеевна. Нет, есть возможность.
Ну, да, Василиса – это же вот коса, длинная краса.
Ну, конечно.
Понимаешь,
ну...
это вот без отчества. Василиса
всегда
юна.
Я думаю, что ее все будут без отчества и звать, на самом деле.
Ну, посмотрим.
Василиса этого достаточно.
Вот, хорошо. А, вот мужа, вот его зовут Николай, имя Екатерина. Ага. Нас догоняют, да? А Слава Сургут, спасибо за привет. А Андрей – сержант.
Который милиционер 25 лет.
Да,
отлично.
Сержант, становись старшим, передайте Андрею Махачеву, чтобы стал старшим сержантом.
Господи, ну что
да,
же.
Да, не надо, ладно, поехали. Что мы... Так, Ширвинт Александр Анатольевич, сын Яго Миша, Михаил Александрович, значит, он же не брат его натурально.
Ну, конечно,
значит. Он его сын. Что, уйдем на рекламу, сейчас разберемся. А ты пока разберись в смс-ках, не успеваем. Все поздравляют, поздравляют, праздники, оказывается.
Развернитесь, пожалуйста.
Как это по-русски?
Реклама.
В магазинах «Оби» всегда найдется решение для ремонта и дачи. А заодно и выгодные товары. Загляните к нам за хризантемой всего за 89 рублей. Электрокосой МТД за 1699 рублей. И садовым шлангом за 149 рублей. Выбирайте, какой «Оби» вам ближе. «Оби» Варшавская, «Оби» Теплый Стан, «Оби» Химки или «Оби» Белая Дача. Строим выгодные отношения. «Оби». Ремонт. Дача. Выгодно. Цена действительна до 1 июня 2008 года.
Первый канал представляет.
Дяденька, отойдите от микрофона, ну пожалуйста.
Да что происходит?
Первый детский канал «Теленяня» отмечает день рождения. Целый год в эфире. 1 июня.
«Теленяня» для вас и ваших детей.
Делаю время, час в потехе, но с рекламою на эхе.
В эту пятницу дневной разворот с 15 до 17 часов ведут Ольга Бычкова и Сергей Бунтман. Развернитесь, пожалуйста.
10:22:20, но мы решили допоздравляться.
Смотрите,
дальше,
Михаил из Казани замечательно прислал. Может, у Медведева брат есть Михаил? Тогда Михаил Анатольевич Медведев. По-моему, вот. Прекрасно, замечательно.
Поскольку
совершенно.
Он сам Михаил и сейчас в Казани, мы не знаем.
Кстати, очень подозрительно, действительно.
Нам пишут Василиса Георгиевна.
Ну вот, мне кажется, вполне нормально. Виктор из Челябинска, в июне день рождения 1-го отец, 2-го брат, 5-го я, 6-го мама. Ну вот у меня тоже все июньские. Действительно, у меня очень много дней рождения в июне.
Нам пишет Михаил Анатольевич. Михаил Анатольевич Таратутый, российский журналист. Может, я его имел в виду? Еще Михаил Анатольевич Чернышов, мэр моего Ростова-на-Дону, пишет Луиза.
Ага, так. Опять день химика.
Опять день химика. 3-6-3-3-6-59, давайте уже до половины. Школе люди поздравляют, мы им дадим такую возможность. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Здравствуйте,
как у меня такое глобальное всеобщее поздравление.
А что, близких людей вот не хочется?
Нет, я хочу всех... Всех ребят поздравить с началом каникул. И тех родителей, которые по утрам вставали ради этого, чтобы их проводить. Вот. Так что вот у меня лично начинается.
То есть себя поздравляю. Это такое лицемерие. Знаешь, ребята, себя поздравляю.
Конечно,
себя
любимых.
Спасибо большое.
Это, знаете, это как мой муж, когда у меня заканчивается неделя разворотов. Он говорит, ну, слава богу, неделя разворотов закончилась. Я говорю, а тебе что? А кому, говорит, в 5 утра тебя будить вставать каждый день? Так что да.
Сегодня утро началось с рева ребенка.
Господи.
А ребенок впервые поехал на поезде в Санкт-Петербург. И по свидетельству очевидцев, ревел, не хотел выходить из поезда. Ему
очень,
так понравилось,
очень понравилось.
Путешествие, что он говорит, вы уходите, а я поеду назад. Ну ничего, как-нибудь погуляет по белым ночам. Михаил Афанасьевич это имеется в виду, да?
Да. Видимо, мы с дедом 3 февраля родились. Мама чуть-чуть опоздала.
Ну, подожди, ну сейчас это все будет. А это ты читаешь, между прочим.
Я читаю с листа, что называется.
Да, вот нам писано Василиса Микулевна. Вот, Галина, прекрасно. Правильно. Значит, Лора, значит, своего зятя переводите или сына из Георгия в Микулу, просто паспорт поменяете, чтобы она была Василиса Микулевна. А Варвара краса. У кого?
Все,
а
Василиса.
Подожди, если Варвара краса, то Василиса кто у нас? По сказкам.
Длинная коса.
Нет, это Варвара Василиса... меня поправили.
Тогда не знаю. Ну...
Михаил Анатольевич Суходольский, генерал, первый замминистра внутренних дел.
Ну вот, наверное, вы его имели в виду.
Да, наверное, да. Слушай, Василиса... Нет, Варвара краса, а Василиса кто? Ну, кто Василиса? 363... Тьфу, 363. 970-45-45.
Присылайте, кто такая Василиса теперь. Ладно, с Михаилом Анатольевичем мы вроде разрешились немножко.
Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, дорогие ведущие. Меня зовут Константин, Москва.
Да, Костя.
Можно в общий поток поздравлений вставить свое небольшое поздравление?
Ну, естественно.
Средняя сестра выходит замуж.
А вы...
Сегодня?
Сегодня.
А вы его посмотрели-то? Его? За кого замуж она выходит?
Да, этот мальчик работает у меня...
А, то есть вы все и устроили, я понимаю. Да, ну, чего дарите сестре на свадьбу, Кость?
Секрет пока.
Ну, ладно, она не слышит сейчас, может быть.
И не до этого, ну что вы.
Может, слышит, да.
100% слышит.
Ага, хорошо, поздравляем вашу сестру со свадьбой, вас тем, что ваш сестра выходит замуж.
Брат замечательный, подобрал, пригрел, под контроль поставил.
Позвонил, поздравил. Погода сегодня хорошая для свадьбы, это замечательно. Из Уфы Аня пишет, поздравляет с рождением первенца дочки, сестру Велену и Сашу. Саша, я думаю, что это муж.
И пишется Аня, то есть теперь тетя Аня.
Тетя Аня.
Тетя Аня.
Да, поздравляем, что это тетя теперь.
Давай дальше.
Значит, однокурснику Петухову Виталию Викторовичу 41,5 лет.
А как это празднуется? Элла
и Сыра? Элла и Сыра,
не знаю. Я чувствую, Элла и Ира там была с вами на троих. Веселая история.
Дмитрий поздравляет студентов и себя самого с началом сессии.
Ну, как известно, песенки поется. Студент бывает весел от сессии до сессии, а сессии всего 2 раза в год.
Макс говорит, что Василиса прекрасна.
Они все прекрасны. Там что-то такое было.
Значит, сегодня 100-летие падения Тунгусского метеорита, я пишет понимаю, Андрей. То есть я с чем поздравлять-то?
Нет, я понимаю, как это можно праздновать, но с чем, это непонятно.
Ну, зато, Василиса искусница, вот еще. Нет. Василиса премудрая, в конце концов.
Слушайте, она премудрая, прекрасная или искусница? Микулишна.
Вызволяла своего мужа из млена, переодевшись
плена.
В мужское платье.
Из плена. Да. И что?
Василиса прекрасна. Вот я говорю, Василиса прекрасна, либо Василиса искусница, это еще Василиса
премудрая.
Вот прям посыпались. Премудрая Василиса, и все теперь.
То есть не блондинка.
Ну почему
случае.
Же? Ничего подобного. Не знаю. Мне кажется, это какая-то инсинуация в адрес блондинок все-таки, опять же.
Знаешь, замечательный анекдот такой. Две блондинки сидят, разговаривают и очень серьезно говорят про нанотехнологии.
Я все анекдоты про блондинок.
Ой, мужик идет, давай про драгоценности.
Да,
а он все равно,
что
в нано не понимает.
Конечно.
Вот они избрали.
Именно так все и происходит.
Ладно, слушаем следующее поздравление. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Это Исаакина Беспечная из Академии российского телевидения.
Да, Россия.
Сегодня день рождения у Ирены Стефановны.
Я поздравил,
Мы с удовольствием поздравили.
Спасибо, я не слышала.
Ничего страшного, 2 раза поздравить лучше, чем ноль, это
лучше,
правда?
Лучше, чем ноль, да. Она заслуживает того.
Спасибо большое, Россия Кальна. Обязательно передам, обязательно скажу, что звонили и поздравляли Ирену Лесневскую, безусловно. Вот еще какой-то 911 код. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Игорь, Санкт-Петербург.
Да, Игорь, пожалуйста, кого бы вы поздравили?
Я хочу поздравить свою жену, она завтра выходит в декретный отпуск.
О! Ого! Это мы вас поздравляем!
Прекрасно.
Жена-то
да,
здесь при чем,
меня,
Игорь?
Да, то, конечно.
Это вы. Вот она будет нормальная, а вы будете нервничать.
Да ладно.
Всю дорогу.
Да мы оба будем нервничать. Мы оба.
Не надо, чтобы
вы
она
не
нервничала.
Нервничайте.
Вы на себя возьмите. Все будет хорошо. Все будет хорошо, поверьте мне. Вот мои к вам уехали, видите, им там с вами хорошо.
У нас потеплело в какой-то.
Да, какая у вас погода? Ой, я не спросил, какая погода-то сейчас в Питере?
Ну, что-то около 20.
Ой, хорошо.
Прекрасно.
Все, в Петергоф купаться в фонтаны.
Хорошо, когда в Питере плюс 20.
Да, очень хорошо. Только не больше, а то у нас тяжело переносится.
Это правда.
Знаете, в Москве тоже не очень хорошо переносится, когда больше.
Это Воробьёва переносит все плохо, не обращайте внимания.
Неправда, я все переношу нормально, вот жара, это не очень.
Спасибо, Игорь, поздравляем вас, жена уходит в декрет, но отпуск замечательно.
Александр вычитал в интернете.
Не надо читать интернет.
Видимо, не то как-то,
нет,
да.
Дело в
вы
том,
поздравляете
что...
со своими праздниками, зачем вы...
Слушайте, слушайте. Во-первых, день рождения разных людей, по разных стилям, мы запутаемся. Вот нам тут пишут, что искусница не... ну, ты уже ушла.
А, Мария искусница,
Мария искусница, а не Василиса. Пишет нанотехнолог из Новосибирска.
Ну, нанотехнолог лучше знает, я точно...
Что вы в информации? Абсолютно. Варвара Краса, длинная коса, Миша Горбаневский. Миша, спасибо. Василиса Краса, длинная коса, Миша Горбаневский пишет. Не, если она краса, то она не премудрая, это же очевидно, вы
ну,
кругом
как же
смотрите.
Так?
Ну, ты в зеркало давно смотрелась?
Ну да, сегодня утром
ну,
испугалась
вот,
и проснулась сразу.
Ну вот я про это. А она не Микуловна, а Микуловна. Все, народ знает, все, ухожу на новости, она там ничего не знает. Пришел Воробьев. Так, Воробьев, я Алексей. Сижу между вами, поехали.
А если... Вот новый разворот. Вот новый разворот.
Ирина Воробьева, Алексей Воробьев отошел. 10:35, Алексей Венедиктов в студии.
Доброе утро.
Я хотел подтвердить, что Роман из Подольска был в прямом эфире. Он просил подтвердить, видимо, кто-то не поверил.
Ну, был. Вот действительно звонил, да, был в эфире. Хочется еще поздравить, последнее, наверное, поздравление. Руслан из Уфы прислал сообщение. Прошу поздравить Ястребова Дмитрия Владимировича с 42-летием. Этот человек помог трем больным лейкемией детям победить этот страшный недуг, оплатив их лечение в Австрии. Поздравляем Ястребова Дмитрия Владимировича с его днем рождения. Да.
Ну, а теперь мы переходим еще к одной теме. Сегодня пришел какой-то удивительный опрос. Фонд «Общественное мнение» опубликовал опрос. Но там есть какие-то вещи понятные, есть вещи непонятные. Мы сейчас познакомим вас с ними, а потом прокомментируем. Итак, фонд «Общественное мнение» произвел опрос. Кто из известность российских министров?
Кто из министров самый известный, я правильно поняла?
Самый известный, да. Вот Евроньюс показывает Саркози и Путина. Вот все.
Пожимают
руки. Всем пока, он говорит всем пока.
Снимает пиджак, в одной рубашке галстук, садится в машину.
И все, и уехал. Так, ну неважно. Итак, наибольшей известностью среди членов нового кабинета министров России пользуется глава МЧС Сергей Шойгу. Его знает подавляющее большинство россиян. 81% знает Сергея Шойгу.
Это неудивительно совершенно.
Это неудивительно. Значит, он пережил 21 отставку. Вообще.
21 отставка это.
А вот дальше очень смешно. Второе и третье место по известности поделили Виктор Зубков и Сергей Иванов по 61%.
Угу.
Внимание. По данным ФОМа, а вот теперь смешно. Сергей Иванов потерял в известности снижение на 10% по сравнению с сентябрем 2007 года. Забыли.
Забыли, когда
про кто это? Еще знали, а прошло полгода и забыли.
Как так? Видимо,
как,
у него
как
очень...
так? Быстро.
Сергей Иванов такой очень, знаете...
Он постоянно мелькает на экран.
Нередкое имя просто.
Не-не-не, это не имя. Это же не имя. Понятно, да, что Сергея Иванова знали как возможного преемника. А если он потерял 10%, значит, у него был 71%. Недалеко, кстати, ушел Сергей Шойгу. И вот он уже по известности опускается на уровень Сергея Зубкова. Следующая пара по известности. Алексей Кудрин 41% и глава МИДа Сергей Лавров 37%. Рашид Нургалиев, глава МВД 31%, Александр Жуков и Христенко по 22%. 21% у Голиковой и Набиуллиной. Выросло, естественно, от 8 до 21%. Ни один из персон, впервые появившихся в правительстве, не набрало более 10% голосов. Еще раз обращаю внимание, это знание. Знание, кто это. А, значит, в том числе рейтинг вице-премьера Игоря Сечина очень небольшой, хотя, ну, правильно, про него говорили мало. Игорь Щеголева тоже мало, но шеф протокола был, да, чего говорили. Теперь, что касается отношения россиян к членам нового кабинета, то наибольшее число положительных оценок получили четверо политиков. Шойгу 57%. Иванов 25%, Зубков 21% и Лавров 13%.
Ну, и там еще идет об отрицательных фигурах. Ну,
там
общем,
на уровне 6-5%.
Да. 6-5%, но это Алексей Кудрин, Андрей Фурсенко. Собственно, да. Там с недоверием относятся к этим двум министрам.
Ну, это 5%.
Ну,
человек,
конечно, да,
да.
Это небольшой процент.
Удивительная история. Так вот, смотрите, как быстро забывают человека, который еще вчера блистал. Вот, никто не спросил, а про знания про Путина? Про Медведева. Боялись спросить?
Ну, наверное, да.
Боялись.
Кстати, спросить? Если сейчас... Ну, там, в принципе, о министрах шла речь, конечно. Но я думаю, что господин Путин был бы сейчас вот очень так вот как раз здесь.
Не меньше, чем вот. Шойгу.
Конечно.
Знаешь, 20% не знает, кто такой Путин. Счастливые люди.
Слушайте, это было прекрасно. Ну, вот были же опросы, да? Наверняка же некоторые люди не знают, как зовут президента. Не знают, что выборы, например.
Да-да.
Не знаю, что правительство сменилось.
Кирилл из Москвы пишет, Сергей Иванов в роли Фирса. Апокалипсис.
Апокалипсис.
Смешно, на самом деле. Нет, Сергей Иванов в роли Фирса – это серьезная история. Еще одна интересная новость сегодня пришла. Несмотря на возможность интернета и появление аудиокниг, американцы предпочитают читать обычные книги. Хотел сейчас провести голосование, только прочитаю это сообщение. Недавно служба Zogby, это один из очень сильных социологических институтов, действительно, проводила обследование. Оказалось, книги предпочитают книги бумажные, внимание, тома, предпочитают читать 82% принимавших участие в исследовании американцев. Женщины поконсервативнее 85%, мужчин 79%. Только 11% респондентов признали, что предпочитают другие форматы чтения в интернете или аудиокниги, то есть диск или MP3, записанные актерами произведения. Мужчины моложе, в возрасте моложе 30 лет. Давай мы это проголосуем.
Конечно,
вот что вы предпочитаете? Вы предпочитаете, если у вас есть выбор, у вас есть выбор, у вас лежит книга, которую вы хотите прочитать, и у вас есть файл.
Это же книга в любом другом формате.
В другом другом формате, в интернете или на диске.
На КПК, который... то есть да-да. Это
вот все... у вас есть, и у вас есть все возможности читать в другом, не у те, у кого только возможности, только книги, а вот у вас есть возможность, вы можете выбрать. Так вот, если вы предпочтете все-таки взять в руки том, то ваш телефон московский 660-0113, если вы предпочтете звуковую книгу или в интернете, то ваш телефон 660-0114.
Голосование. Процесс пошел.
Давайте посмотрим, как у нас идет. Вот если у вас есть возможность выбирать, вы предпочли бы взять в руки бумажный том, и тогда ваш телефон 660-0113, или бы предпочли взять в руки звуковой том, или прочитать в интернете, и тогда ваш телефон, прямо сейчас звоните, московский номер 660-0114. Голосование будет идти там минуту-полтора, как только встанет соотношение, до двух минут, от одной до двух минут, потому что жалко просто тратиться время.
Всегда интересно было. Вот смотрите, в метро в основном люди читают, кто едет на работу, или в машине.
Люди
люди едут в метро и читают. У меня муж, например, не читает практически в метро бумажные книги, просто потому что, час пик неудобно. И он закачивает себе действительно аудиокниги. Хорошие очень. Я не могу аудиокниги слушать, я только читать могу. И тоже с КПК не могу читать совершенно.
Итак, если у вас есть выбор, то вы 82 американца, например, то вы берете бумажную книгу, или вы берете звуковую, или в интернете читаете. Если вы предпочтете бумажную книгу, сейчас еще просто меняется еще соотношение, идет вторая минута матча, то тогда вы набираете московский номер телефона 660-0113, 660-0113. Если вы предпочитаете другой формат, интернет или звук, или MP3, то вы берете 660-0114 и читаете. Голосование будет идти еще полминуты, и я просто напомню результаты, которые американцы след провели. Напомню, что у нас нерепрезентативное голосование. Тем не менее, 82% американцев читают бумажную книгу, 11 респондентов признались, предпочитают, что другие форматы чтения, интернет, диск, MP3 и так далее.
Кстати, аудиокниги очень удобны для водителей, например, которые не имеют возможности почитать за рулем.
Я говорю, когда есть выбор.
Хорошо. Ситуация выбора. Пробки-то, в общем-то... Остановил голосование, уже и так понятно. В общем, из всех проголосовавших предпочитают читать в бумажном формате книгу, именно книга как книга-том, 89,2% проголосовавших. В то же время любой другой формат, аудио, MP3, цифровой, предпочитает 10 с лишним процентов.
Не 10 с лишним, 10,8. 10,8. То есть это 11 на самом деле.
Ну хорошо, 89 на 11.
Это ровно то совпадение по тем, кто предпочитает другой формат, американское совпадение. А вы говорите, мы слишком отличаемся от американцев. Один в один. Еще есть одна история. Интересно. Интересным показалось исследователям то, что в большинство американцев приходят в книжный магазин за определенной книгой, но обязательно делают незапланированные покупки, приобретают дополнительные книги. 77%
это
делает.
Да.
Причем большинство книголюбов, 89%, приобретают книги уже знакомых авторов. Понимаешь, 89% знакомых авторов. Еще интересно, в ходе исследования 57% респондентов заявили о том, что они, как правило, читают одну книгу единовременно. Еще 40% считали, что они параллельно умудряются читать от 2 до 4 книг одновременно, а 3% более 4 книг. Вот такая история.
Ну, более вот 4 книг это сложновато. Я, например, тоже 2-3 книги всегда читаю.
Ну, некоторым сложновато.
А я их забываю просто. Ну,
а книги что, надо запоминать, что
нет,
ли?
Нет, я их забываю в разных местах, и поэтому, когда я в очередной раз обнаружу, что я где-то забыла книгу, которую я читаю, я беру другую книгу.
Вот смотри, поэтому, у нас смс 970-45-45, московский смс. Нам пишут, Михаил пишет, купила аудио в MP3, но как-то не воспринимается.
Я с ним согласна, я тоже не могу это воспринимать.
К этому надо... да, вот, Петр догоняет. Хорошо. Горе той стране, где самый известный министр, министр чрезвычайных ситуаций.
Да, Алексей пишет, запах книг не сравнить ни с каким аудио и видео.
Дальше. Опрос был среди грамотных американцев или среди всех? Хорошо бы подписываться. Среди всех. И мифы о том, что американцы не умеют читать. У нас тоже неграмотные люди, которые не знают, как поставить запятую. Я, например. Я, наверное, прочитал больше, чем вы, Александр, поверьте мне.
Это был прислал да. не подписанный человек. Но да. Вообще-то, да, хотелось бы спросить, нам грамотные люди присылают смс-ки или неграмотные? Да. Александр пишет, читаю в метро, автобусе, трамвае, туалете, на личной клетке. Вообще везде, ноутбука нет и не хочу, Александр.
Ну вот
книги.
У меня была проблема, Александр. Я искал одну книгу, я не могу ее найти, и я просто скачал ее текстовый из интернета. Я читаю ее в интернете.
Ну, потому что распечатывать есть. Такое огромное количество листов, конечно,
не смысла. Ну, было время, когда я распечатывал на самом деле. Там у меня была книга одна. Я ее распечатываю. Качаю книгу, он пишет кто-то.
Качаю книги из сети, читаю со спецустройства. Но это
стоп, видимо, Олег. Так, что это за устройство? Ты знаешь, РЭП 1100? Нет? Олег, если можно, мы сейчас вам перезвоним. Буквально вы нам объясните, что это за спецустройство. Просто ваш телефон у нас высветился, потому что я не могу... надо набрать телефон отсюда. И созвониться. Олег, не занимайте, пожалуйста. Вот он пишет, качаю книги из сети, читаю со спецустройства РЭП 1100. Вот этот телефон надо набрать. Сейчас мы пытаемся соединиться с этой историей, а мы пока у нас будет реклама.
Разворачивайтесь в марше!
Не тронь, не тронь! Реклама.
Совкомбанк. Только до 1 июня повышенные ставки по вкладам до 14,5% годовых. Телефон 748-55-55. ООО ИКБ Совкомбанк. Вклады застрахованы.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю, понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб. Эх, мост.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
10:47. Олег, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Извините, что
доброе
мы вам
утро.
Сразу так позвонили.
Ничего страшного.
Вы не могли бы объяснить нам и нашим слушателям? Вот вы написали, качаю книги из сети, читаю со спецустройства РЭП 1100. Что это такое? Алло.
Олег.
Пропал Олег.
Ну, вполне возможно, что...
Алло, Олег, слышите нас?
Да.
Да, что это за устройство?
Это устройство специально для чтения литературы. Вот. Оно довольно устаревшее. Сейчас существует несколько моделей.
Угу.
Вы, может быть, слышали про технологию электронных чернил?
Нет, расскажите.
Ну, это значит бумагоподобный экран.
Так.
Энергоэкономичный, и энергия тратится в момент только перелистывания, и все.
То есть это у вас как бы одна страница, как одна папка?
Нет. Я закачиваю целой папкой, вот, целиком всю книжку, вот, нажимаю на кнопку, появляется следующая страница. Еще раз нажимаю, опять появляется.
Но это выглядит как папка, да?
Какого размера это устройство?
Это размера формата книжка, ну, где-то с нормальной традиционной А5, ну, как бы ее назвать-то.
А толщина?
Толщина, ну...
Ноутбук?
Нет, чуть-чуть потолще у меня.
Потолще у вас. Потому что мне Матвей рассказывал, что существуют японцы, вроде опробовали устройство, что, значит, возникает, я не знаю, устройство типа папки, вот как папка простая, да, толщиной в папку такую, толщиной в файл, папка-файл.
Аппарат абонента выключен.
Вот, видимо, да.
Или находится вне...
Ну вот, Олег где-то едет, видимо, мы его поймали. Спасибо большое, Олег. Ну, мы...
Хоть разъяснил, что такое РЭП 1100.
Да, да. И вот люди начинают читать. Мне Матвей говорил, что есть, туда закачивается книга, ты едешь, ну как с файлом папки, да, такой прозрачный. Закачал книгу, дальше действительно нажимает и пролистываешь страницу и читаешь в формате той же книги или А4, читаешь книгу. И ты с собой, там, скажем, в самолет берешь уже не книгу, а берешь вот, ну, в виде книги ты листаешь.
Есть есть КПК, чуть-чуть поменьше, чем формат книги, там тоже можно листать. Единственный вопрос у меня всегда к людям, которые пользуются такими устройствами, зрение. Мне кажется, что с книги, со страниц все-таки попроще
да,
читать.
Да, а вот Дмитрий говорит, слушаю только аудиокниги или начитанные актером, или пропущенные через голосовой синтезатор. Глаза жалко, пишет Дмитрий.
Ну, естественно, глаза жалко, когда ты читаешь и книгу в формате книги, и книгу в формате КПК. В принципе, здесь, в общем, разницы-то нет в этом
почему
смысле.
Почему Лара пишет, что аудио в метро не слышно? Как не слышно?
Ну, видимо, плохие наушники.
Это вопрос наушников.
Все тексты, в общем, хорошо слышны, даже положенные на музыку.
С ноутбутом в туалет не пойдешь.
Ксения, не хочу вас разочаровывать, конечно.
Мой 7-летний сын вам все объяснит,
ну,
как
вообще-то,
это делается.
Вообще-то ноутбук, он для того и создан. Не хочу сказать, что для того, чтобы в туалет ходить с ним, но ходить везде.
Да, да. Дальше, что у нас?
Значит, прежде чем прочитать, надо что-то написать, или прежде чем написать, надо что-то прочитать.
О, боже мой.
Что такое же?
Это у нас любят поучать. А. Но, знаете, я вам скажу так, поучайте лучше ваших поучат.
Вот так, и КПК с помощью AllReader. Есть такая программа, действительно, я так понимаю.
А что это за программа?
Ну, видимо, это, которая конвертирует в любой текст в примерно один и тот же формат. Я так предполагаю, честно говоря, не знаю точно.
Вот Иванов из Москвы нам пишет, качаю электронные книги из интернета, читаю на Sony Reader. Еще качаю подкасты, аудиокниги, слушаю их на КПК. На КПК. То есть предоставляются разные возможности, важно.
Конечно, но в основном вот спецустройство для чтения книг. Ну, $400 за спецустройство.
Амазон выпустила, да?
Амазон, это Алексей нам написал, спецустройство для чтения книг за $400.
Ну, а сейчас книги дорогие, между прочим, если ты пересчитаешь, значит, сколько это книг, да?
Ну, с другой стороны, КПК проще купить.
Ну, да.
Он просто дешевле будет.
Вот Юра правильно пишет. Ничего не читаю, все равно гениально.
Отлично, самокритично главное. Самое главное самокритично.
Это, я не знаю, это вопросы. Так, дальше. Какие-то глупости.
Есть большая разница. Электронная бумага и КПК. Электронная бумага – это отраженный свет.
О, Макс,
пишет Макс.
Спасибо.
Спасибо, что разъяснили. Я потому что тоже не понимала. Вадим.
А вот это интересно.
Читаю книги на КПК, скачиваю их в сети, понравившиеся, потом покупаю на бумаге. На работе слушаю аудиокниги. Интересно.
Вот, неважно. Смотри, Вадим использует все возможные носители. Вот это очень важно, что не надо упираться в один носитель. Если вы ведете машину и хотите послушать
конечно.
Книгу, мы тоже довольно долго на эхе сопротивлялись всяким аудиокнигам, но вот сейчас мы, у нас начали выпускать, а сейчас мы с Натальей Ивановной Басовской, наши все таки, выпустим аудиокнигой. Понимаешь, потому что люди говорят, а, мы послушать и так скачивать. Мы же видим, сколько скачивают.
Ну, конечно,
и так скачивают,
да.
Понимаешь? И надо делать это.
Все-таки, да. Все-таки вот водителям им действительно удобно.
Вот Игорь из Санкт-Петербурга пишет, FM-модулятор качаешь на флешку и слушаешь в машине.
Да, действительно, так многие делают.
Вот Александр
Sony
пишет.
Sony E-Reader.
E-Reader.
Размер А4 удобный, зрение не портит. А4, ну, это как вот лист бумаги. Ну,
да.
Мне кажется, он
просто
неудобен вот в переноске. Хотя...
Это все как газету читаешь. Не газету, а в четверть. Газет.
Ну, четверть газет. Ну, смотри, какая сумка, конечно, может, если
вот Кирилл нам пишет, электронный планшет, удобная вещь, но дорогая собака. Ну,
ведь
да.
Действительно дорогая. Гибкость вот. Как пластик. Все понятно. Кирилл Стула поясняет, что эта японская папка имеет гибкость
совершенно
как пластик.
Верно, совершенно
в таком
верно.
Случае действительно проще.
Да.
Не сломается, по
да.
крайней мере.
А.
Так, Пафнути пишет, что устройство на электронных чернилах не вредны для глаз совершенно. Экран похож на обычную бумагу.
Это тебе отвечает.
Это, ну да.
Читаю на мобильном телефоне.
О.
Мне это мелко,
ой,
Лад
слушайте.
Из Санкт-Петербурга.
А потом, когда едешь в метро особенно, ну, трясет же, и это, конечно, вообще...
Татьяна замечательно пишет, от аудиокниг голова болит, от компьютера глаза болят, от музыки, наверное. Уж я продолжаю уже, Татьяна. И вообще, Татьяна, все очень печально. Хотя вы видели, сколько людей друг друга поздравляло. Так, а вот нам ссылочку на Reader прислал Александр. Спасибо большое, Александр.
Так.
Да, ну это, как всегда, у нас Ирина так... злобствует.
Конечно.
Ей не нравится тема, ей хочется
конечно.
Поговорить про другое. А людям хочется, Ирина, говорить про это.
Про
это
книги,
правильно,
понимаете?
Про книги.
Это же прекрасно.
Вы
прекрасно,
хотя бы одну книгу в жизни, Ирина, прочитали? Я сомневаюсь в этом.
Знаете, вот, но все равно бумажные книги, вот я, например, когда беру, допустим, любимого Фрая, допустим, Макса, да, вот у него
да.
оранжевые вот эти обложечки, и вот эта книга, она все-таки, ну, какое-то другое ощущение. Мне, в общем, не могу читать любимые книги в тексте на бумаге.
Огромное спасибо. Это Олег, из которого нас сорвался, видимо. На сайте www.ebook.org информация о читалках. Спасибо большое.
Да, это действительно.
Сейчас выйду, зайду.
Телефону, да. КПК нет, но читаю с телефона. Читаю обычные книги, компьютер. Вот Тимур Аспирант, он тоже читает в разных форматах. Видимо, там где-то можно почитать обычную книгу, там в метро КПК, там перед сном послушать аудиокнигу.
И в конце разворота, потому что я сейчас вас оставлю с Воробьевой. Смотри, Воробьева сегодня, заворчал я. Вот.
Я понимаю, что вам не может не нравиться, когда сплошные Воробьевы.
Программа наша на день. Не вижу. Я просто хочу сказать, что если кому-то чего-то там надо про здоровье, то я скажу, что сегодня у нас очень интересный будет гость в 16:35. Ольга Шарапова, а помните, был такой замминистра здравоохранения, а сейчас она директор департамента медико-социальных проблем семьи, материнства, детства Министерства здравоохранения и социального развития России будет у нас сегодня в эфире в 16:35. В 17 часов Николай Сванидзе. Кстати, опять же, про здоровье. В 18:15 у нас сегодня сокращенная программа «Эхо», чтобы Геннадий Григорьевич Онищенко смог к нам прийти. Зачем нужна обязательная страховка производителям продуктов? Помните, мы это обсуждали. Он согласился к нам прийти. Государственный санитарный врач России, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, будет сегодня в 18:15. В 19 на своем месте Леонид Радзиховский. В 20 программа «Власть» Евгением Киселевым. В 21 Сергей Подхоменко. В 22 Василий Уткин. В 23 в программе «Сотрудники» Тихон Зятко. И в 0 часов Владимир Ильинский со своими эфирами. Мне очень хорошо пишут: Леша, давай про баб. Вы говорите про то, в чем у вас проблема. А у меня нет проблем, поэтому мне это неинтересно. Об этом не говорить надо, друг мой, не говорить надо, делать надо. Так, аудиокниги почитаю.
Для прослушивания книг в метро я и жена используем наушники-вкладыши. Прекрасно гасятся шумы в метро. Кстати, наушники-вкладыши, действительно, я тоже пользуюсь такими наушниками. Они просто изолируют от шума внешнего, и слышится только то, что у тебя в наушниках. Все.
Да, еще подкасты есть, совершенно верно, и так далее. В общем, я думаю, что мы Матвея попросим об этом подробно рассказать. Я оставляю Ирину Воробьеву с вами и ее золотые слова о погоде.
Вот новый разворот.